До позднего вечера просидел Евгений Николаевич у приятеля. Начал с дружеского подношения. Маленькую книжечку Лисицкого, дореволюционную, из первых, тираж 200 экземпляров. Илья Израильевич даже забеспокоился несколько. Подарок был превышающий незначительный повод встречи. Выпивали. Илья Израильевич показывал свои диковинки. Евгений Николаевич долго рассматривал шкатулку. Она не очень ему показалась. Громоздкая, грубоватая. Механика, правда, безукоризненная, и часовая, и, собственно, музыкальная часть. Подтвердил ее происхождение. Этот Илья Израильевич начинал от мастеровых, был механик отменный, собственноручно всю эту механику отладил, на ход поставил. Евгений Николаевич, может, более всего это и ценил. Сам он имел глаз, понимание, а вот руками никогда ни к чему не прикасался, кроме авторучки. Дом Ильи Израильевича был шумный, и время от времени в комнату врывалась какая-нибудь растрепанная девица, одна из его многочисленных дочерей, племянниц или младенец. Он всем давал, кому денег, кому телефонные номеры записной книжки. Мальчонке лет 6 вынул из ящика стола большой красно-синий карандаш советских времен. Евгений Николаевич оглядывал стеллажи, шкафы и завалы книг на всех стульях, расставленные на столах приборы, инструменты, и размышлял о том, какая же судьба ожидает коллекцию Ильи Израилевича. Лохматые девки эти передерутся, все пойдет по рукам, и футуристы, и коллекция 20-х годов. А ведь как хорошо, когда все можно передать в хорошие руки и в одни. В ту ночь Евгений Николаевич плохо спал, и сон снился какой-то дрянной, с покойной женой ссорился из-за каких-то билетов. Только не удалось вспомнить, то ли он хотел ехать, а она возражала, то ли наоборот. Она требовала немедленно уезжать, а он никуда не хотел. Потом набежала стая разнокалиберных собак, великое множество, и все, включая ему, исчезло. Он проснулся, потом снова заснул, встал позже обыкновенного, долго лежал в постели, вяло обдумывал события двух минувших дней. Ленке решил денег на квартиру не давать, Машку не прописывать, а всех прочих своих наследников поочередно пригласить на собеседование, посмотреть, кто чем дышит. Главная же забота Евгения Николаевича была коллекция, потому что наличных денег было у него немного. Он дома больше 3000 не держал. Настоящих же денег стоила коллекция, причем самая ценная часть ее была еще в 60-м году замурована в сейфе, в стене спальни, и сделано все было так, что ничем не простучишь. И три ремонта с тех пор прошли по стенам, никаких следов. Открыть мог только тот, кому Евгений Николаевич сам покажет. Ключи от сейфа он давно уже передал Валерию Михайловичу, но не показал, где сейф. Никому не показал, а надо бы. Но это в последнюю очередь. Для начала Евгений Николаевич решил побеседовать с каждым из наследников в отдельности, прощупать, кто чем дышит, а там уже определить, кто наиболее достойный. В списке родственников значилось 12 человек. Это растянувшееся на 3 месяца мероприятие доставило Евгению Николаевичу против ожидания огромное удовольствие, начиная с первого визита, когда он пригласил своих племянниц, розовую и голубую, прийти не вместе, а по отдельности. Как он понял, поссорились они по этой причине сразу же, как только начали обсуждение. Кто же из них идет второй? Почему-то каждой из сестер хотелось пропустить другую впереди себя. Кажется, это была их первая ссора за всю жизнь. Но ставка оказалась слишком высока. Ясно было, что речь шла о большом наследстве. Одна из сестер была многодетная, считала, что и наследство от дядюшки справедливо делить не на них двоих, а на 6 частей, учитывая ее дочерей. Бездетная же уверена была, что по справедливости на двоих, поскольку не должна она страдать от своей бездетности. Она и так всю жизнь своим племянницам помогала и подарками, и деньгами. Евгений Николаевич дал им время немного поспорить, а потом пригласил бездетную в розовом. И она пришла, полная обиды на сестру, на магазинное начальство, на общую несправедливость жизни. Евгений Николаевич слушал ее внимательно, он делал это профессионально и вопросы задавал короткие и точные. И, как ей показалось, очень сочувственные. Во всяком случае, ушла она в состоянии удовлетворения, и особенно удачно удалось ей вернуть уже в дверях, как беспокоится она за своих племянниц, потому что одна только девочка толковая учится, а другие три шальные, беспутные, и прока от них ждать не приходится, стакана воды не подадут. Не то что она, их тетушка, которая, если что надо, в любой момент тут как тут и поможет, и присмотрит по-родственному. В Голубом пришла через неделю. Она молчала, на дядюшкины вопросы отвечала скупо, на жизнь не жаловалась. Говорила, все хорошо. Девочки хорошие, а кто учится, хорошо учится, а кто работает, хорошо работает. А под конец разрыдалась, потому что ее чуткая душа открылась, что сестра дорогая обошла ее на кривой козе, и ничего она от дядюшки не получит, а все сестре достанется. И тогда Евгений Николаевич утешил ее, по голове погладил, вытер платком, как она сама вытирала своим воспитанникам, ее обидные слезы и плакать не велел. И даже спросил, какие у нее нужды особые. И она, все горше плача, от сердца поведала ему, как трудно растить без мужа, и как горько ей было брошенной в 30 лет с четырьмя одной оставаться. И спасибо ему, что он, дядя родной, ей вроде как алименты давал за исчезнувшего мужа, пока девочки в школу ходили. И тогда он подарил ей $100 и велел идти и не плакать, а старшую, которая бухгалтерские курсы закончила, обещал на хорошую работу пристроить, если она, конечно, не полная дура, как ты, Валентина, всю жизнь была. И ушла Валентина в Голубом, обнадеженная. Наследство девчачьи, казалось, она отбила. Двоюродному брату Славе велел приходить без жены для семейного разговора. Но жена его одного не пустила. Евгений Николаевич озлился, но виду не подал. Напоил чаем, поговорил о погоде. Жена Славина и так и сяк, все пыталась навести его на то, зачем он их пригласил. Про трудности жизни, про одинокую старость, и кто ему помогает, и хорошо ли услужают. А Евгений Николаевич все о погоде. Слава-то знал его отлично, всю жизнь побаивался, сидел молча и даже немного радовался такому повороту событий. Говорил он Райке, чтоб дома сидела, а она потащилась. Пусть теперь знает, как себя вести надо. До 50 лет дожила, ума не нажила. Одна жадность глупая, но все ж таки ему ее жалко было, когда она расплакалась прямо на лестнице у Евгения Николаевича, сдержаться не смогла. Уж так ей хотелось дачу Евгения Николаевича заполучить. Родни-то у него настоящей все равно нет. Кто ему Машка-то? Никто. Покойной жены внучка от другого мужа. А Славин отец Владимир, брат родной Евгению Кирикову. Может, прав был Слава, лучше бы дома ей остаться. Потому она и плакала, что сама все испортила. Слава же, черт ехидный, фальшиво ее утешал, а сам радовался. Не нужна ему была ни дача, ни машина, вообще ничего. Он любил только телевизор смотреть, на диване лежа, придурок, ей-богу. И она спустила на него собак, как положено, высказала ему все о его ничтожности. А он человек мягкий, вдруг, и как на него наехала, отвесил ей за трещину, первый раз в жизни. Она взвыла и ревела до самого дома. Брат Эммы Григорьевны был, конечно, ни при чем. Однако, когда Эмма умерла 5 лет тому назад, он из своей Германии вроде бы как принюхивался, не светит ли ему. Эмма еще во время болезни разделила семейные фотографии на 2 пачки, несмотря на слабости, сильные боли, которые ее последние месяцы донимали, оформила в 2 альбома, один Люське с Машкой, второй брату. Он его и получил. Смотреть же на этого Семена-писателя было Евгению Николаевичу неприятно. Он был очень похож лицом на Эмму, брови, глаза, даже улыбка уголками рта вверх. И он жив, а ее нет. Евгений Николаевич был тогда вне себя, никак не мог с Эммочкиной смертью смириться. Он ее выбрал из многих женщин, только одну такую за всю жизнь и встретил, с которой и жить радоваться, и стареть, и болеть. Ведь как умна была, свободу давала, не ревновала по мелочевке. И вот теперь этот Семен Григорьевич приехал в Москву публиковать свои никчемные книги, сидит здесь уже 3 месяца. А что ему? Немецкая пенсия идет. И притащили к Евгению Николаевичу на 80-летие, и по телефону звонит, и вообще хочет общаться изо всех сил. Может, и ему чего-то надо. Позвал его Евгений Николаевич просто так, прощупать. Разговор же получился интереснейший. Оказывается, на дармовых немецких хлебах стал писатель исследовать проблему еврейского имущества, прихваченного фашистами. Заодно всплывали всякие интересные истории, и не фашистские, а советские. И на 10-й минуте разговора догадался Евгений Николаевич, что этот самый брат имеет к нему интерес возвышенный. Хотел про Нюрнбергский процесс порасспросить. Евгений Николаевич рукой махнул. «Да какое там мое участие, мальчишка и на побегушках?» Вышинскому стакан чаю подносил. Разбежался, нашел информатора. И сам грамотный. Захочу, сам такое напишу, что вы все закачаетесь. Только не буду этого делать. А тебе, брат Семен Григорьевич, фотографию дарю. Узнаешь точно? Геринг на первом плане. А позади него кто, не узнаешь? Я, само собой, правильно. Однако приятно, еврейские проблемы его волнуют, а наследства нет. Бывают же такие идейные евреи. Эмочка попрактичнее была. А вот Люська много не получит, не заслужила. Потом приехала двоюродная сестра из Киева. Он ей позвонил. Она сразу и прикатила. Хотя, между прочим, с днем рождения не поздравила. Ну ладно. Приехала с дочкой, оказалось, процветают. У дочки муж коммерсант, торгует компьютерами. Там на Украине у них своя проблема, русских не любят. Но дочка за хохлом, поставляет он компьютеры по всем их правительственным организациям, торгует направо-налево, то в Англию, то еще куда-то разъезжает. Сначала обе они по привычке все пыль в глаза пускали, это в первый день. Но, видимо, ночью они между собой переговорили, оценили Евгения Николаевича одинокое положение, которое он им обрисовал скудными словами, также очевидное его богатство, отдельные впечатления произвели замки на дверях. Сестра воров боялась, и замки у нее в Киеве были оборудованы наилучшие. У кузена Евгения были куда как позатейливей. Словом, на другой день разговор уже пошел другой. Бабы больше не хвастали. Напротив, все сочувствовали Евгению Николаевичу. Сестра пригласила его на лето приехать к ним на дачу. Зять 2 года тому назад купил дом в Ялте. Вилла настоящая. Живи там хоть все лето. Море рядом, прислуга круглый год. Пара семейная, потомки петербургских аристократов. С революцией застряли в Ялте. Третье поколение уже, забавные такие. Салфетки к завтраку она сворачивает то домиком, то птичкой. Бабушка ее научила. Словом, Женя, как надумаешь, приезжай. Всегда рады. И муж мой, влезает племянница, с такими связями, что если что надо, вопросов нет. И врачи самые лучшие у нас в Киеве, и питание самое натуральное, всегда рады. Отвез их шофер Костя в аэропорт. С тех пор сестра звонит каждую неделю по сю пору, о здоровье осведомляется. Мебель ей, видите ли, понравилась, похвалила. Дольше всех не шел Саша Козлик. 3 раза откладывал. Звонил, извинялся. Наконец пришел. Лет ему около 40, тощие курносые, жидкие волосенки. Под глазами круги, в глазах страсть. Страсть редкая, собачья. А ведь алкаш, догадался про него проницательный Евгений Николаевич. И ошибся. Во всяком случае, если и был он алкаш, то завязавший. От водки коньяка отказался, пил чай. Выпил 6 чашек крепкого с сахаром. Но при этом едва-едва один бутерброд доживал, без всякого интереса ел. Говорил же, не остановишь, про собак. Про дикие нечеловеческие страдания бездомных, брошенных одичавших животных. Про раны, нанесенные им жестокими людьми, и, что самое страшное, детьми. Говорил о трагической бессловесности всего тварного мира, о пропасти непонимания между людьми и животными. Евгений Николаевич сделал не одну попытку перевести стрелку на его личную жизнь, на какую-нибудь тему, к собакам отношения не имеющую. Но из этого ничего не вышло. Он говорил о своих псинах, шавках, о дворнягах и породистых, шариках, джеках, альмах, о собачьем бешенстве, о витаминозе, о течках и гонах, об истории собачьего племени, о древнейших охотничьих собаках и о древних декоративных. Но главное, что его мучило, что составляло смысл, цели, призвание его жизни, было создание приюта для бездомных собак. Он давно уже обивал пороги всех столичных организаций, в подробностях рассказал Евгению Николаевичу о всех письмах во все инстанции, которые написал за свою жизнь. Евгению Николаевичу давно уже стало ясно, что имеет дело с безопасным сумасшедшим. Он слушал его почти 2 часа. Речь Козлика была вполне связной, и логика в ней присутствовала, только весь он вместе со своими собаками, как будто с луны свалился. Наконец он достал распадающийся надвое бумажник, вынул из него любительскую фотографию и предъявил Евгению Николаевичу. Топа, моя первая собака. 19 лет со мной прожила. Умнейшее существо, благороднейшее. От диабета умерла. Мутная собачья морда с острыми ушами улыбалась с потертой фотографией. «Хватит, пожалуй», — решил Евгений Николаевич и закончил визит элегантнейшим способом. «Саша, там Екатерина Алексеевна полную сумку продуктов собрала для твоих питомцев». Козлик с голодным блеском в глазах схватил 2 больших пакета, поблагодарил и умчался, оставив после себя крепкий псиный дух. Убирая чашки в буфет волнистой березы, Евгений Николаевич улыбался и качал головой. Наследнички ему попались, хоть не помирай. Впрочем, помирать он и не собирался. Машура приходила к нему по меньшей мере раз в неделю. С ней приятно было поболтать о том о сём. Иногда она могла и какое-нибудь хозяйственное поручение выполнить. Но обыкновенно Евгений Николаевич ее не загружал, предпочитал наемный труд. Была Екатерина Алексеевна, вполне еще крепкая старуха, шофер Костя, да и Валерий Михайлович, преданнейший друг и ассистент, всегда готов был удружить. Машура занималась журналистикой, 2-й год, как закончила университет, и страшно была увлечена всем на свете. То писала про какого-то шамана, то ехала в полуживой научный городок военного направления и делала репортаж о великом прошлом и скорбном настоящем его жителей. А то вдруг ее послали в командировку на остров Бали от какой-то туристической фирмы, чтобы она написала, как там славно отдыхать. И Машура рассказывала обо всем деду, а он слушал ее с удовольствием и понимал, что права она была, добиваясь этой никчемной профессии, а он, Евгений Николаевич, был неправ, заявляя, что глупей занятия не придумать. Дело оказалось как раз по ней. Хорошая, очень хорошая девочка. Сильно не нравилось ему в Машке сейчас только одно — муж ее Антон, из-за которого отношения их разлаживались. Евгению Николаевичу картина ясна была с первой минуты его жениховства. Бочком-бочком и прямо к кормушке. Сиротка провинциальная, все из Машки тянет, а она, дурочка, не понимает. И Антон этот вологодский отравлял Евгению Николаевичу жизнь, потому что пока она за ним замужем, не мог он на нее оставлять наследство. Не хотел и все. И разговор с приемной своей внучкой повел Евгений Николаевич очень жесткий. Так и сказал на чистоту. «Старое свое завещание отменяю, пока ты с Антоном не разведешься, ни на что не рассчитывай». И тут Евгений Николаевич получил от Машки такой отлуп, какого в жизни не имел. Маленькая эта жучка посмотрела на него ямочкиными серо-зелеными глазами, подняла левую бровь, как бабушка бывало делала, и сказала ему спокойненько: «Дед, а не сошел ли ты с ума? Уж не думаешь ли ты, что я из-за твоего старого дивана разведусь с любимым человеком? Из-за ложечек серебряных, да?» И она захохотала звонко и совершенно естественно. Это было так оскорбительно, так обидно Евгению Николаевичу, никто так его не унижал. Он сдержался, пожал плечами. «Тебе решать». Она вскочила, подергала его за уши, ткнула кулачком в живот, но теперь у него не было охоты к шуткам. «Ты подумай, как бы тебе не прогадать», — хмуро пригрозил он ей и сразу же почувствовал, что не то сказал. «Ага, ночей спать не буду, буду взвешивать, как бы не прогадать», — фыркнула засранка. В результате не спал теперь он, Евгений Николаевич. Бессонница пошла на пользу, в ночной душной тишине он принял не одно решение, а несколько. Первое — завещанием нашел остроумное решение. Потом с дачей — перестроить. А может, снести старую целиком и отстроить заново, по всем теперешним правилам, в 3 уровня, с сауной и гаражом. Участок гектар, можно и пруд вырыть. И жить круглый год на даче, квартиру продать, она вообще устарела. Сталинский дом, высотка, по прежним меркам превосходный, по теперешним говно. Окна маленькие, все на площадь, шум и вонь с утра до ночи, лифты допотопные, подземного гаража нет. Все, избавляться. Был бы помоложе, можно бы отделку модерную сделать и сдавать. Да на что они нужны, эти 2000, если уж квартиру в городе иметь, то небольшую, элитную, в центре. Коллекцию часов продать. Через Сотбис или через Кристи, это надо обдумать. Деньги в хороший банк. Поручить продажу Валерию Михайловичу на процент. А что там Машка про Бали писала? Да, попробовать все по-новому. Зимой в слякоть, в грязь, в московскую темень, в Бали к чертовой матери, мало ли островов канарских и прочих, гостиниц пятизвездочных, молоденьких блядей. 10 лет у меня в запасе есть. Дед Кириков до 95 дотянул, или до 98. А завещание напишу, и Машуре предъявлю, чтоб знала, таким путем. И сон у Евгения Николаевича наладился. И настроение поднялось. И, кроме всего прочего, произошло одно незначительное, но забавнейшее событие. Прогуливаясь в послеобеденный час по улице Чехова, Евгений Николаевич наступил на потерянный женский шарфик и поднял его, чтобы повесить на ближайшую ручку двери. Подняв, почувствовал рукой что-то мелкоострое, оказалось прицепившееся к шарфику серьга. Да не просто так, трехкаратный сапфир-кабошон с бриллиантовым глазком сверху. Смешно, ей-богу. Теперь, когда Евгений Николаевич решился закончить со своим собирательством, коллекцию продать и забыть, такой маленький соблазн, детский какой-то. Сначала подумал, закажу Машуре кольцо сапфировое, и тут же плюнул в сердцах. Дело задуманное было грандиозным. Первая опись коллекции. Те 12 драгоценнейших номеров, что в сейфе, шли отдельным списком. Остальное сделали вместе с Валерием. Дальше пошла работа с нотариусом. Сделали доверенность на Валерия с правом передоверия. Вся схема была Евгению Николаевичу давно известная, он ею не раз пользовался. Переправлял часики, продавал через доверенных лиц. Но здесь суммы были слишком велики. Были у него и свои механизмы контроля, такие ребятки, что босыми по снегу не ходили, обутые и переобутые. И сами кого хошь обуют. Валера был надежнейший, но помимо того у Евгения Николаевича лет 20 были на руках, еще и бумаги кое-какие на Валерия Михайловича. В сейфе лежали, там же, где припрятанные часы. Прокурор все-таки. 2 месяца полных ушло на бумажные дела. Пришлось подключать еще одного банковского мальчика. Он удивил Евгения Николаевича своим юным видом. Казался толковым и давал гарантии. Когда завещание было составлено, накануне прихода нотариуса Евгений Николаевич вызвал Машуру. Прежде чем показать ей новое завещание, сказал: «До завтра еще можно переписать. Я ставлю вопрос так, разведись. Мне надо, чтобы ты была разведена на момент получения недвижимости, когда я помру. Ты понимаешь? А спать спи с кем хочешь, хоть с бывшим мужем, это меня не касается». «Дед, я как раз хотела тебе сказать, что беременна, так что о разводе речи быть не может, и не подумаю», и отодвинула бумагу, не читая. Ну и чудно улыбнулся Евгений Николаевич. «Получишь от меня красивую чашечку». «Супрематическую, хорошо?» «Договорились», — кивнул Евгений Николаевич. «И у Люськи такой же непреклонный характер, и похожий на Эмму, и совсем другие, черт их подери. Но будет, по-моему», — решил Евгений Николаевич. Получилось, однако, по-третьему. И не так, и не так. Прошла ровно неделя после разговора с Машурой, и все, что наметил, исполнил Евгений Николаевич с полной точностью. Завещание заверил, опись передал Валере, и накануне своего последнего дня передал ему ключ от замурованного сейфа. А точную инструкцию, где стену разбирать, передал в другие руки, банковскому мальчику. Знал Евгений Николаевич, как дела делаются. Не ранним утром, уже после рынка, пришла Екатерина Алексеевна с продуктовой сумочкой, долго звонила в дверь, но Евгений Николаевич не открыл. Она ждала час у двери, потом поехала в полном недоумении домой, оттуда звонила до самого вечера, но и к телефону он не подходил. Около 9 вечера позвонила Маша, сказала, что тревожится, не случилось ли чего. Маша была раздражена, разговаривала с Екатериной Алексеевной почти грубо, сказала, что сегодня ей ехать не с руки, а поедет завтра утром. Однако устыдилась и поехала. У нее единственные были ключи от квартиры. Она приехала в 10:30, позвонила в дверь, ожидая, что дед откроет, как ни в чем не бывало, и опять она будет в дураках. Притащилась усталая слушать его шантажные глупости. Но никто ей не открыл, и она 2 хитроумными ключами попыталась открыть дверь. Но дверь изнутри оказалась заблокирована. Вызвала Валерия Михайловича. Тот сразу же побежал за милицией. Приехали 2 милиционера, взломали дверь. Вошли, и обнаружили Евгения Николаевича в спальне, сидящим возле бюро и всей грудью навалившимся на откинутую доску. Рядом стакан с водой и гора таблеток, из которых, видно, он ничего не успел выпить. Маша сразу поняла, что он мертв. Голова лежала боком, и красивое его лицо имело желтовато-белый оттенок старого мрамора. На губах засохла сухая пена, похожая на мыльную. Составили протокол. Понаехало каких-то людей. Маша позвонила Антону, чтобы он приехал. Ее второй месяц беспрестанно тошнило, и ей очень хотелось, чтобы все поскорее кончилось, и она могла бы уйти домой и лечь спать. Милиционер спросил документы, и Машины тоже. Все у деда было на местах, все в порядке. Она достала свидетельство о смерти бабушки и копию их брачного свидетельства, и копию метрики Люськи, и копию метрики своей собственной. Все было на известном месте в известной папке. Один из милиционеров спросил, откуда она знает, где что лежит. «Да я в этом доме родилась. 3 года назад, когда замуж вышла, дед мне однокомнатную купил. А так я здесь всегда и жила, и прописана здесь была». Только к утру приехала машина и забрала деда. В бумаге врачи написали «остановка сердца». Потом началась суета, звонили родственники, приезжали. Полный дом народу, денег в бюро было 3000. Маша думала, что Валерий Михайлович возьмет на себя все хлопоты по похоронам, но он как-то скромно стоял сбоку, инициативы не проявлял. Тогда Антон, Машин муж, взял эти 3000 и стал всем распоряжаться. Валерий Михайлович только советовал, что все должно быть самым лучшим. А и так все было самое лучшее. Эмма Григорьевна похоронена на Ваганьковском, участок просторный, на 2 могилы. Поминки заказали в Праге. Евгений Николаевич Прагу любил с давних времен. Он там всех знал, и его все знали. Потому что начальство-то менялось, а старые клиенты оставались. Отпевали в Ваганьковской церкви, но Машура внутрь не заходила. Ее как раз тошнило сильнее обычного. Слушала она с улицы стройное пение. Валерий Михайлович велел певчих каких-то особых оплатить. В том же самом Ореховом зале, где справляли когда-то 70-летие, теперь собрались на поминки. Народу было человек 60, не одни только родственники. Стол был накрыт богато и старомодно, с блинами, киселем, кутьей и всеми православными примочками, в которых Валерий Михайлович оказался большим знатоком. 3000 почему-то не хватило, и Валерий Михайлович сам вызвался доложить, сколько надо. И доложил. Машура порадовалась за него. Он всегда казался ей каким-то скользким и подозрительным. Но, видно, прав был дед, что так его к себе приблизил. Вел он себя в высшей степени достойно. Довольно рано закончилось поминание, и Валерий Михайлович пригласил всех родственников зайти на минуту на квартиру к Евгению Николаевичу. И пошли, ни о чем не спрашивая. Ясное дело, речь шла о завещании. Маша открыла, вошла первая. Зеркало у двери завешено было белой простыней, и от этого прихожая как ослепла. Все утыкались глазами в эту неприятную белизну и отводили глаза. Родственников оказалась толпа, друг на друга не смотрели, а как-то в сторону, кто в окно, кто в стену. Розово-голубые сестры и вовсе повернулись друг к другу спиной. Каждая чувствовала себя немного предательницей, потому что каждая была уверена, что раздел долей произойдет именно в ее пользу. Вокруг многодетной чистоколом стояли 4 хмурые девицы. Присутствовал и брат двоюродный с женой, и Шурин, и все племянники. Лена Питерская приехала с мужем, 10000 под охраной домой везти. А Саша Козлов поехал прямо с кладбища по своим собачьим делам. Какая-то знатная сука разродиться без него не могла. Ему предстояло кесарево сечение производить, потому его и на поминках не было. Валерий Михайлович вынул из бюро бумаги и огласил. Завещание было коротким, как кинжальный удар. Все свое имущество, движимое, недвижимое, он завещал своему племяннику, Козлову Александру Ивановичу, целево, на организацию содержания собачьего приюта. Каждого из родственников, перечисленный поименно, никого не забыл, он одарял коллекционной чашкой, включая 4 внучатых племянниц, частоколом стоящих возле голубой мамаши. Маше была особо оговорена чашка супрематическая, работа ученика Казимира Малевича по фамилии Хейдекель. Доверенным лицом для производства всех продаж имущества, включая коллекцию часов, назначался Валерий Михайлович. Ему же предназначалась сумма в 10000 американских долларов. за многотрудную работу по ликвидации имущества и передаче основных денег в фонд организации собачьего приюта. Машура тихонько вышла в коридор. Удивительное дело, такой маленький ребеночек, всего 12 недель, а тошнит круглые сутки. Маша заперлась в уборной и сблевала. С утра уже 8-й раз. Все тяжело молчали. Только Женя Арахис, которая в родственницах не состояла, но нахально приперлась на интимнейшую семейную встречу, тихо взвизгнула. «Все собакам? Да в суд надо подавать!» «Видите ли», — вежливо пояснил Валерий Михайлович, «поскольку среди родственников нет прямых наследников, суд, скорее всего, не примет дело к рассмотрению, но попытаться можно». Машура подошла к горке, вынула странно квадратную фаянсовую чашку с асимметричной ручкой, потом положила ключи от квартиры на стол и вышла из комнаты. Лена Питерская тихо плакала, глядя в окно. Она плакала уже 4-й день с тех пор, как узнала о смерти Евгения Николаевича. Не в деньгах дело, он был такой, такой, какого у нее уж никогда не будет. Но и ускользнувших денег тоже было жаль. Он бы дал, если бы был жив. Антон был в тихом бешенстве. Завел Машу на кухню, сказал, что надо опротестовывать завещание. Какие собаки, у него родственников дюжина. Да никогда в жизни, улыбнулась Маша. Здесь Антоши нашего ничего нет. Если бы он все мне оставил, было бы хуже. Не могу тебе объяснить, ничего этого в руки брать нельзя. Все-таки Евгений Николаевич был действительно всех умней. Антон Машку оставил еще до рождения ребенка. А что собачки не получили тех 12 предметов, которые в сейфе сохранялись, оно не так страшно, им и так очень много досталось, потому что в сером козлике Евгений Николаевич не ошибся.